Привет! Это новый выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев, со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям и зрителям! Вдруг вы еще не знаете, но наш подкаст также выходит на YouTube в видеоверсии. Нас можно не только слушать, но можно еще и на нас смотреть. А еще можно нам писать комментарии, которые мы в каждом выпуске стараемся обсуждать. Ну что, поговорим сегодня на несколько тем, довольно-таки интересных. Я считаю, что они не очень грустные, не очень тяжелые, поэтому сразу спойлер. Мне кажется, что наш выпуск получится довольно-таки веселым и легким.
Полегче, чем обычно, да. Без трагедии да, сегодня, да. Без особых, без смертей, как бы без тлена. Вообще, будем говорить сегодня в основном про контент. Даже не про события, как бы, а про то, что выходило в интернете, на разных площадках в последнюю неделю и было каким-то, ну, вызвало какую-то дискуссию общественно-политическую в первом случае, а во втором случае просто вызвало какие-то пересуды и обсуждения. В общем, во-первых, это фильм «Предатели», его первая серия сериала на YouTube, который запустила команда Алексея Навального во главе с Марией Певчих, и это фильм про 90-е. Вот мы про него поговорим. Он вызвал очень много споров, очень много критики, очень много кому он не понравился, много кому он понравился. Ну, поговорим про это. И еще второй фильм выпустила российская пропаганда, кремлевская пропаганда. Это фильм, который называется «Иноагенты» Аркадия Мамонтова. Он вышел на ВГТРК и рассказывает, в общем, про нас, иноагентов, про то, какие мы нехорошие, какие мы все предатели Родины, как мы все там собираемся на какие-то съезды, думаем о том, как развалить Россиюшку. И на самом деле у нас у всех виллы, дома, в общем, и живем мы припеваючи.
На только деньги Госдепа.
То ли на деньги Госдепа, то ли на деньги, украденные в России, чтобы мы сейчас потом сбежали и проживали на деньги. Короче, у всех по-разному как-то сложилась жизнь. Кто-то вот на деньги Госдепа жирует, а кто-то на украденное в России. Вот, об этом всем рассказал телеканал «Россия». И мы тоже про это поговорим. Ну, еще, если успеем, немножко про грузинский закон об иноагентах. Оля у нас в Грузии, там сейчас опять горячие события разворачиваются, там свое иноагентское законодательство. Вот мы про это тоже, если хватит времени, пообщаемся немножко. Но начнем с «Предателей», в кавычках, это фильм ФБК. Оль, ты посмотрела? Первый вопрос.
Я посмотрела фильм, я посмотрела первую серию, так будет корректнее сказать, сразу.
Но она
же
пока только первая вышла, там ничего другого нет пока, да?
Да, да. Всего, я так поняла, будет 3 серии. И вот, значит, в первой серии она была в основном посвящена Ельцину, если вы вдруг не смотрели. Хотя я думаю, что если вы сейчас слушаете наш подкаст, то 99%, я думаю, что вы точно смотрели этот фильм.
Ну, не 85% или 80%. Я просто, знаешь, вообще понял, что вот когда ты думаешь про какие-то вещи в интернете, что ну это все смотрели, вот потом реальность оказывается вообще другой. То есть аудитория настолько фрагментированная, что иногда ты вроде вот понимаешь, что в твоей ядерной аудитории, ну все должны там знать вот это или вот смотреть вот это. А потом спрашиваешь у людей, выясняется, что половина или больше не знают, не смотрели. Поэтому я не исключаю, что довольно...
На утро 19 апреля 2 миллиона, между прочим, уже посмотрела.
Ну, что, в общем, не заоблачная цифра, откровенно говоря, для современного российского YouTube. Нет, неплохо. Это неплохой результат по меркам канала Навального в последнее время, потому что там я вот специально глянул, до этого ролики набирали там 500-600 тысяч, ну, какие-то такие проходные. Вот, это большая работа, она немало собрала, но 2 миллиона — это далеко не вся там потенциальная аудитория, которую этот фильм может собрать.
Да, да. И, ну, вообще формат сериала изначально довольно-таки странный. Я не очень люблю форматы сериалов именно в таких расследовательских штуках. Я даже не припомню, что кто-то это делает. Потому что, ну, вот сейчас и почему вызвана такая дискуссия, то есть люди не увидели полную картину того, что задумывала команда Навального и, как я поняла, сам Навальный. Потому что непосредственно он тоже знал об этом фильме, и я так понимаю, что принимал какое-то участие, да, из колонии, когда он был еще жив. Вообще фильм должен был выйти за 2 дня до его убийства, но вот вышел ровно спустя 2 месяца. Ну и как бы Мое отношение к нему в целом, конечно, мы сейчас будем говорить про спойлеры, поэтому если вы смотрели, то вам будет, наверное, интересно. Если не смотрели, то лучше сначала посмотреть, потом вернуться к нам или вообще эту новость перемотать. Мне фильм понравился. Но дискуссия... первая серия мне понравилась. Но дискуссия,
а чем она тебе понравилась? Давай вот так поставим вопрос. Чем тебе она понравилась? Что в ней тебя... Окей. Зацепило.
Давай. Ну, во-первых, мне понравился визуал. Я, несмотря на то, что аудиальный человек, я люблю красивую картинку. Мне важно, чтобы картинка была красивая. И визуально с музыкой это правда хорошая работа. Это первое, что мне понравилось. Второе, я люблю потреблять контент про 90-е. Ну, то есть я сама ребенок 90-х. И, конечно, несмотря на то, что я там родилась условно в 89-м году, мне сейчас 34 года, я все равно могу себя причислить к этому поколению, которое переживал 90-е, даже ребенком. Да, то есть это было у нас дома, я это помню, все эти пустые полки, это постоянно все обсуждалось в нашей семье. То есть я считаю, что это и меня тоже касается.
А ты в каком году родилась?
В 89-м. То есть в 96-м, когда были выборы, я пошла в школу.
Но в 96-м никаких пустых полок не было. Наоборот, в 96-м было абсолютное изобилие в магазинах. Может, да. Денег не было купить, но как бы как раз товаров-то было достаточно.
Да, о том, что я помню, что это было в разговорах как бы вокруг. Да, то есть я не знаю, насколько там устроена наша человеческая память, там, со скольки мы лет помним, там, с двух, с трех, с четырех. Но как бы я помню, что постоянно это все обсуждалось. Я помню, что постоянно обсуждался этот жуткий бандитизм. У меня вот бабушка всю жизнь жила на Визе, и у нее там каждые несколько месяцев воровали шапку на улице. Ну, то есть, ну, было это напряжение, я его чувствовала. И поэтому... мне интересен контент про это, мне интересны книги, мне интересны фильмы, мне интересны какие-то такие работы на YouTube, которые производятся людьми, которым я испытываю симпатию. К ФБК я испытываю симпатию. Соответственно, мне этот фильм было посмотреть интересно.
Ну а по содержанию-то, ну то есть ты как бы согласна с теми там выводами, мыслями, с подходом этого фильма?
Основной тейк, к которому очень много претензий, это то, что есть какая-то сравнительная такая линия, как мне показалось, между Ельциным и его окружением, условно с тем, что происходит там с Путиным и с его окружением. Что Ельцина хотят приравнять к такому же коррупционеру, и все его окружение, собственно, тоже коррупционеры. Но вот этот тейк в разрезе именно 90-х, и что вот там очень много разбирается вот этих квартир, вот этих поэтажных планов, ну, это мне не близко. То есть это как бы не особо то, что мне интересно. Но я не знаю, каким образом потом это в фильме развернется. И, возможно, это будет важнейшая деталь для дальнейшего повествования. Я не знаю, но для меня она как бы была, ну, в духе, знаешь, там, фильмов про современных олигархов и их там недвижимость, сколько у них там квадратных метров. Ну, как бы ты такой, ну, да, но... А мне вот это вот как бы... Зачем информация? Вот. Может быть, мне вот этот кусочек показался лишним. Но в целом ощущения приятные. Я не скажу, что меня этот фильм как-то там выбесил или навел на какие-то... Ну, заставил меня задуматься о том, что ФБК занимается какой-то фигнёй, потому что к ним тоже были такие претензии, что... ну, а какой смысл это делать сейчас? Какой смысл это делать в 24-м году, когда условно идет война? Зачем вы вообще этому уделяете время? Нужно свое внимание направить в другую сторону. Но, как мне кажется, это все настолько переплетено, и как будто бы нам хотят показать картину, ну, как бы размотать вот этот вот клубок. Вот у меня такие ощущения, То есть разложить как будто бы по полочкам. То есть мы здесь, потому что было вот так, а до этого было вот это, и вот так далее.
Почему? А в самом начале Иван III создал российское государство. И что теперь? Мы сейчас домотаем как бы до средних веков. Меня просто вот интересует...
Не, вы можете на 100 лет отмотать до 17-го года, мне будет достаточно.
Ну хорошо, и что? И что ты будешь делать с этим знанием? То есть выяснится, что окей, там, в 17-м году, или хорошо, в 96-м году, значит, Ельцин и там олигархи всех обманул, все украл, все, что мог украсть, отдал собственность не тем, кому нужно было отдать, в общем, предал демократию и так далее. И вот теперь мы поэтому в такой заднице, и это в том числе породило Путина. Как бы мысль понятная. А что делать-то с этой мыслью? То есть как бы вот...
Выводы, и чтобы больше такого не повторялось.
Когда? Ну, условно, вот когда? Так. У нас что сейчас? Ситуация, когда как бы мы... у нас там есть новый Ельцин, что ли? Или какая-то ситуация, когда мы новую власть в России, там снова демократию пытаемся выстроить? Мы как-то очень далеко от этого. И это вроде как подавалось Навальным, типа, вот давайте, да, такое у нас будет задел на будущее. В следующий раз... Когда у нас будет такой шанс, давайте его не просрём, не пойдем на всякие компромиссы, не будем прощать всяких там соглашателей, не будем, значит, пренебрегать какими-то важными демократическими правилами, да, чтобы там помочь хорошим ребятам сделать так, как они хотят, да, потому что вот это этим оборачивается. Ну, это отличные мысли, они абсолютно верные, мне кажется, и правильные. Вот, и наверное, в конечном счете сериал эту же мысль как бы принесет, и замечательная мысль, но у меня как-то есть ощущение, что ну вот эта мысль, она сейчас как бы не очень к месту, ну то есть не очень ко времени. Ну то есть... Общественная эмоция такая, она как бы имеет свойство жить очень недолго. Вот, допустим, они сейчас даже этой общественной эмоцией зарядят людей. Люди такие, ну да, они правы. Тогда вот демократы все просрали, потому что не были настоящими демократами, да, они на самом деле были коррупционерами, взяточниками и ворами, начиная с самого Ельцина и так далее. Так больше быть не должно. Мы должны быть более принципиальными, честными. Окей, потом, значит, и пауза, не знаю, на 5-7 лет, пока путинский режим существует. Вот, через 5 лет как бы что-то происходит, и никто уже эту эмоцию не помнит, не знает. И просто мне не очень понятно, вот зачем это сейчас. Почему именно сейчас нужно было создать этот фильм? То есть это же, ну, они сами говорят, это титаническая работа. Правда, большой труд. И я прям с большим уважением отношусь к тому, что было сделано в плане вот продукции. Он действительно визуально очень крутой, там большая работа с документами, с источниками, с фактами, там нашли уже какие-то ошибки в кое-каких деталях, вроде бы ошиблись авторы фильма, но как бы в целом работа все равно проделана очень серьезно, и мне не хотелось бы ее обесценивать, но вы же когда планировали эту работу, вы как бы думали, что окей, у нас есть там ограниченное количество ресурсов, да, и мы эти ресурсы вот сейчас потратим на что-то самое важное. И вы решили, что вот это сейчас самое важное. Окей, может быть, не знаю, может быть, вы так считаете, у вас там большой опыт, вы сильная команда, может быть, это с вашей стороны правильно, да, то есть это как бы не мои деньги, это там не мои налоги, это деньги ваших донатеров, ваших доноров. Если эти люди как бы согласны с тем, что вы делаете, то, ну, чем мы будем вас упрекать за это? В целом, имеете право делать все, что угодно. Это ваш выбор. Вот, но у меня ощущение, как у зрителя, то есть я смотрел это такой и думал, ну окей, банду Ельцина под суд, я все понял. А что мне сейчас делать с этой мыслью? Куда мне с ней идти? Куда мне ее применить? Вот это как бы было нужно зачем? Может быть, ты права. Может быть, выйдут 3 серии. Эта мысль на самом деле превратится во что-то другое. И мы пока не знаем замысла целиком. И родится какая-то более конструктивная мысль, более своевременная мысль. Может быть, родится какой-то call to action, что называется, который родит какое-то новое действие. Но пока по первой серии мне этого непонятно. И ты права про сериалы, особенно на Ютубе. Это, ну, вроде как классный жанр сериал, мы все любим сериалы, смотрим сериалы, но на Ютубе это может работать намного хуже, потому что люди смотрят как бы не подписки, а алгоритм им подсказывает, что смотреть. Кто-то посмотрит первую серию, кто-то не посмотрит, кто-то посмотрит только вторую, кто-то только третью, кто-то первую и третью, кто-то вторую и первую. Короче говоря, будет огромное количество людей, у которых фильм как бы не сложится, скорее всего, в единую такую вот картину, и которые вот что-то обрывочно поймут. А первая серия самая важная, потому что по ней делают Основные выводы. И вот пока что основной вывод, типа, вы разоблачили банду Ельцина. Когда мы жили в Екатеринбурге, вот у нас, пока я ходил в школу, школа у меня была на главной площади города, 9-я гимназия.
А соседний дом был Ельцина.
Это понятно, да. И там на площади у памятника Ленину каждую субботу проходил митинг коммунистов. И там реально стояли все время с табличкой «Банду Ельцина под суд» с одной и той же. Это просто главная табличка моего детства. Я ходил мимо нее каждый день. Этот лозунг я хорошо усвоил. Этот лозунг я сейчас слышу от как бы сторонников Навального. Лозунг этот не звучит, но как бы он имеется в виду. Окей, я его там понимаю и где-то даже, наверное, принимаю. Я согласен, что, конечно, Ельцин и его команда далеко не безупречная. Но что дальше мне с этим делать, мне не очень ясно.
Вот у меня есть мысль. Во-первых, сначала прокомментирую про то, есть ли смысл вообще делать такие разоблачительные штуки. Много вопросов к ФБК, о смысле их работы. Вот окей, они там сделали одно расследование, рассказали, что у какого-то там чувака в правительстве несколько квартир там-то. Ну и типа, и что нам с этой мыслью делать, ну с этой информацией, ну и зачем? На него наложат санкции, ну как бы мы видим, что эти санкции не работают, и что кажется, как будто эта работа делается впустую. Мне тоже не хочется обесценивать, конечно, ничего. Я говорю скорее то, что я слышу в информационном поле. Это первое. А второе я забыла. Что я хотела сказать, простите. О чем наша была предыдущая мысль, на которой ты закончил?
Смотри, по поводу актуальных всяких расследований, которые связаны с персонажами настоящего времени, мне это кажется работа полезной. То есть вот здесь у меня к ФБК ноль вопросов. Мне лично кажется, что и санкции... Не то чтобы не работают, они полезны, санкции, которые применяются, без них было бы хуже, вот как мне кажется. То есть без них бы и война шла активнее, и путинская элита была бы еще наглее и так далее. Поэтому я не считаю, что это бесполезная работа. И кроме того, эта работа открывает глаза многим россиянам, в том числе тем, кто был мобилизован или кто может быть мобилизован, или кого могли бы мобилизовать, а он, может быть, из-за этого не пошел на войну, потому что он знает, что вот там воруют. Эти же, на самом деле, люди, которые его отправляют в окопы, да, эти же Шойгу, эти же его заместители. А что ради них идти по их приказу ложиться под пули и под осколки? Ради чего? Чтобы они там себе...
Ну, а какой у нас выбор?
35-ю дачу с построили. Ну, то есть это просто... Это, я объясняю, почему мне эта работа, которую делает ФБК, кажется важной. И она в том числе является антивоенной. Вот. А что мне делать со знанием о том, что у Ельцина... Ельцин себе квартиру как-то не очень законно там или как-то не очень этично даже, как считают ФБК, получил на старте своего президентства и подарил квартиры в этом же доме своим там друзьям и товарищам, блин, Ельцин ушел из власти 24 года назад, 25 уже там практически, умер 17 лет назад. Ну, да, ну как бы, я не знаю, мне как-то было неловко, когда я это смотрел, типа я думал такой, вот понимаешь, что это вот вот эти приемы ФБК очень крутые, когда они смело бросаются на сильных мира сего, это выглядит очень круто, да, это прям битва Давида и Голиафа, когда они там разоблачают Путина, разоблачают, не знаю, Шойгу, Якунина, там всяких ФСБшников, ФСОшников, кого угодно, да, это действительно вызывает огромное уважение, но когда как бы примерно тот же, та же тональность, та же оптика и тот же инструментарий применяется к человеку, который давно умер, ну и, в общем, по меркам Путина, конечно, был гораздо менее разрушительным для России, для российского общества человеком. Мне,
и скромнее, кажется,
было. В общем, это у меня вызывает такое, типа, легкое недоумение. Я не говорю, что плохая работа, я чисто про свои зрительские эмоции говорю. Но тут есть еще такой момент, что я же, конечно, не целевая аудитория. То есть я, во-первых, все эти истории знаю, они мне не очень интересны, поэтому и тут для меня нет ничего особо нового. С одной стороны, я слишком стар для того, чтобы не знать ничего про ельцинскую эпоху, то есть я про нее, ну, знаю, вот, поэтому мне тут ничего нового не расскажут. И в то же время я слишком молод для того, чтобы принадлежать к той возрастной группе российского населения, которая больше обижена на Ельцина, и которым вот эта вот банду Ельцина под суд может сильнее отзываться. То есть люди старшего поколения, поколения там условно наших родителей, у которых что-то было нажито в советское время, а потом, значит, они пережили вот этот вот коллапс 90-х, да, и у них некоторые из них посчитали, что в этом коллапсе виноват Ельцин, что они из-за него потеряли там деньги, сбережения и какую-то вообще обычную, привычную, нормальную жизнь. Вот, и эти люди затаили такую глубочайшую обиду на эпоху, на время, на все эти преобразования. На этой обиде очень активно играет Путин. Вот он, в принципе, практически все, что он делает, вот это вот вставание с колен, вот это вот нас обманули, мы снова там станем великими, это абсолютно игра на сантиментах этих людей. Это его целевая аудитория. И вот ФБК пытается, это ценность этого фильма, это хорошо в этом фильме, пытается в эту же аудиторию попасть и сказать, да-да-да, 90-е были плохим временем. Там воровали, там было нечестного много, там вас обвели вокруг пальца и отобрали, ограбили страну буквально. Все так и было. Только Путин, который говорит, что он всему этому, что он
пришел и победил,
как бы, что он, да, как бы противопоставляет себя этому, на самом деле он плоть от плоти этого, он часть этого, этой эпохи, она его породила, и он продолжение этой эпохи. Ничего не изменилось, все только хуже стало. Вот, я думаю, какая, ну, как бы основная мысль этого сериала, это как бы классная мысль, ну, то есть она правильная, наверное, для, если она сработает на вот этом поколении, более старшем, да, скажем, и то, которое активнее ходит голосовать, то, которое активнее поддерживает Путина, если они смогут
выйти... Ну, условно, моя выйти, бабушка, моя мама, вот этот вот...
Если они смогут выйти из своего пузыря и с помощью этого сериала достучаться до этих людей, а там это видно иногда даже и по визуальному ряду. То есть замечу, что здесь нет такой, знаешь, легкой какой-то буржуазности, которая иногда присутствовала в последних расследованиях ФБК. Да, тут как бы прямо вот антураж такой, да, какая-то вот простая кухня, вот...
печеньки, никаких... кружечка
печеньки,
советская.
Да-да-да-да, то есть понятно, что это такой типа антураж 90-х, с одной стороны, но с другой стороны, это лучше должно отзываться аудитории, вот такой более возрастной и более, видимо, для этого фильма подходящей. Так что мою критику нужно воспринимать со скидкой на то, что я вообще не целевая аудитория, и поэтому я, естественно, ворчу, и я недоволен. Если им удастся из пузыря вот вырваться и достучаться вот до той группы и там кого-то переубедить, то, мне кажется, это будет хорошо.
Да, и вот эта твоя мысль, я сейчас прям сидела и кивала, слушатели этого не видят за кадром, но... Пока ты говорил, я вспомнила риторику старшего поколения своей семьи. Как раз тех, кто жил в 90-е. По сути, вот этой целевой аудитории, для кого этот фильм. Что Ельцин разграбил страну, значит, все эти олигархи, уроды, а Путин пришел и нас всех спас. И мы вот так вот прекрасно зажили, значит, и наступили золотые 2000-е. Вот. И мне кажется, основной как раз смысл этого сериала, когда мы его целиком посмотрим, увидеть, что это плоть от плоти, и Путин — это и есть 90-е. Вот. А что я забыла до этого, какую мысль сказать, когда ты говорил про коммунистов около 9-й школы, что многие тоже пишут с таким, значит, тейком к ФБК, что у вас какая-то коммунистическая риторика, да, и тоже летят камни в их огород по этому поводу. Хотя, с другой стороны, ну окей, коммунистическая риторика, ну, может быть, они таким образом хотят и до этого электората дотянуться.
Возможно, но я, кстати, абсолютно не согласен с тезисом, что это коммунистическая риторика. То есть то, что тезис банду Ельцина под суд использовали коммунисты, это да, но это не делает эту фразу коммунистической. То есть она не имеет отношения к идеологии коммунизма. ФБК не предлагает там, фабрики отдать рабочим, землю крестьянам, отобрать и поделить, отказаться от частной собственности и что-нибудь еще, что предполагает коммунизм. Это не коммунистическая идеология. Это просто критика Ельцина. Коммунисты занимались критикой Ельцина, и ФБК занимаются критикой Ельцина. Они занимаются это с разных сторон и по разным причинам. Да, это может больше отозваться коммунистической аудиторией, которая как бы согласна, ну, более негативно относится к Ельцину в целом, потому что Ельцин вообще-то был врагом коммунистов, да, как бы всю свою вот финальную часть своей политической жизни, все свое президентство. и так и воспринимался. Но мне кажется, что это все-таки битва не за коммунистический электорат, а скорее за все-таки путинский электорат. И это более важная битва. Вот. Ну, посмотрим. Не знаю, у меня отношение к Ельцину, конечно, я бы не... Ну, оно противоречивое, потому что фигура была противоречивая, и время было крайне противоречивое. Но я не готов, однозначно не готов вот как бы мазать черной краской и подходить к нему только как к какому-то коррупционеру-взяточнику. А такая, именно такой портрет может получиться, если посмотреть этот фильм. Для меня Ельцин — это фигура, которая действовала в очень сложных исторических условиях. Безусловно, наделала некоторое количество ошибок, и многие, наверное, из них оказались роковыми, и приняла эта фигура крайне в итоге неудачное решение о передаче власти человеку, который эту власть узурпировал, и не были предусмотрены соответствующие предохранители от такой ситуации. Да, это власть в стране с суперпрезидентской конституцией была вот передана человеку из спецслужб, и в итоге, ну, получилось, что спецслужбы вернулись к власти, захватили власть в России. Это ошибка. Но в то же время я все-таки, ну, если вот Путин для меня однозначно негативная историческая фигура, то Ельцин фигура скорее со знаком плюс. Со многими минусами, но скорее со знаком плюс, потому что мне представляется, что все-таки его стремление к свободе и его понимание, что свобода для России лучше не свободы, как говорили классики, что все-таки это было искренним. Поэтому, в общем, для меня это скорее все-таки положительная фигура со всеми оговорками.
Что ты можешь порекомендовать нашим слушателям и зрителям, может быть, кто хочет подробнее в этой теме 90-х разобраться? Может быть, про Ельцина больше узнать?
Ну,
Может, по сути, стать просто триггером, чтобы, ну, как бы вызвать вот это чувство в людях разобраться.
Слушай, я думаю, что, во-первых, надо порекомендовать книжку Зыгоря «Вся Кремль...» Господи, забыл. «Вся Кремлевская рать»?
«Вся Кремлевская рать», да, я читала.
Я просто...
«Люди Путина», да, ты в прошлом выпуске рекомендовал, нет?
Да,
она сюда не подходит?
Подойдет, да. Значит, «Вся кремлевская рать» Зыгоря, «Люди Путина» подойдут. И я думаю, что, кстати говоря, отчасти фильм вдохновлен, наверное, книгой «Люди Путина», потому что там такой близкий нарратив, то есть он немножко похож сюжет на то, что предлагает. И мы знаем, что Леонид Волков очень как бы любит эту книгу и хвалил ее. Скорее всего, она повлияла на авторов этого фильма. Но что касается самого Ельцина, то есть биография Тимоти Колтона. Ну, она такая, наверное, скорее комплементарная. Ну, нет, она, я не звал бы ее прям комплементарной, она более или менее нейтральная, но она продается в Ельцин-центре, что как бы говорит о том, что семья Ельцина эту книгу одобрила. Вот. Но надо к ней подходить как такой официально одобренной биографии, может быть, с некоторыми оговорками. Я сейчас уже, если честно, не помню досконально, как там обстоят дела с критикой Ельцина. Ну, там освещаются, безусловно, всякие проблемные периоды, проблемные решения, война в Чечне и прочее. Но не помню, есть ли там вопросы вот коррупции. Залоговые аукционы, наверное, да, наверное, описываются. Ну, в общем, чтобы биографию Ельцина понять и узнать, можно эту книгу посоветовать. Что еще?
«Преемник».
Да, наверное, «Преемник» Михаила Фишмана, книга о Борисе Немцове, но на самом деле тоже такой как бы пейзаж эпохи, скорее, в центре которого есть эта фигура. Но в целом книга о времени. Вот. Но они там
Как раз Фишман, прости, перебью, в одном из интервью, когда комментировал этот сериал «Предатели», он спросил, что можно ли считать Немцова, которому дали квартиру, что он тоже коррупционер.
Да. Хороший вопрос. И вообще, вот... Это тоже звучало в качестве претензии к фильму. Я бы сказал, что содержание фильма мне показалось так визуально и интонационно неплохим, в общем-то, как бы интересным достаточно, но вот такой вот флёр вот этой вот злой агрессии, название «Предатели», да, те тизеры, которые распространялись изначально, ну, которые, правда, так немножко похожи на тизеры пропаганды НТВ, знаешь, так, прям такие бьющие по эмоциям, очень да. такие... Понятно, что как бы жанр такой тизера, да, даже не самого фильма, вот, и понятно, что, ну, кремлевская пропаганда успешна, если ты хочешь ее обыгрывать, ты начинаешь пользоваться теми же приемами.
Начинаешь играть по их правилам, по сути.
Но хорошо ли это, да, хорошо ли это? Тут еще знаешь, какой возникает нюанс, что вот есть некоторое смешение жанров и некоторые какие-то ожидания как будто бы обманутые от такого продукта. Просто нужно понимать, что ФБК — политическая организация, да, они себя так позиционируют, нисколько себя не снимали эту роль. А есть вот это кино, которое как бы претендует на такое историческое исследование, исторический нарратив. И когда речь идет не про события сегодняшнего дня, а про события истории, пусть и новейшей истории, пусть и перетекающей в современность, ты все-таки ждешь исторический нарратив, пускай он будет авторский, пускай он будет с какой-то оценкой, но все-таки такой более нейтральный и взвешенный. Да, какой попытка подхода к тому, что было там, 10, 20, 30 лет назад, как-то вот уже чуть-чуть отстраненно, потому что это не события сегодняшнего дня. А ФБК, будучи политической организацией, делают при этом из этого фильма политическое высказывание. И оно, конечно, достаточно такое, черно-белое, да, вот это плохо, вот это вот хорошо, вот это снова плохо, как бы никаких полутонов, никаких оттенков, как Сергей Пархоменко написал, да, ничего не переврали, но все расплющили, сделали очень плоским, да, никакого объема нет, непонятно, какие факторы действовали на этих людей, под какими... по какой логике они принимали решение. То есть там Ельцин типа просто решил всех кинуть, с Чубайсом всех кинуть, ограбить и раздать имущество олигархам, да, ну, как бы, как обсуждался вопрос приватизации, какие были альтернативы, почему именно по такому пути пошли. Ну, как бы, это все сложнее несколько, чем рассказывает ФБК, и чем, ну, вообще, наверное, можно рассказать там в одном фильме, но вот такое как бы пересечение жанров политического высказывания и исторического такого большого исторического видео многосерийного, оно как-то друг другу противоречит. И вот здесь, мне кажется, на этом противоречии рождаются много той критики, которая сегодня звучит.
С другой стороны, чем больше эта тема обсуждается, тем больше этот сериал становится популярным, и тем больше есть вероятность дотянуться до тех людей, до кого, возможно, есть как раз цель дотянуться, да, то, о чем мы с тобой говорили. И во многих интервью, которые давала Мария после выхода фильма, она тоже об этом говорила, после выхода первой серии, тоже об этом говорила, что хорошо, критикуйте, пишите, говорите, это все в плюс, в общем-то.
Ну, я вот для интереса открыл свою табличку, где мы мониторим большую часть российских общественно-политических каналов и посмотрел, как этот ролик сегодня выглядит по сравнению с другими роликами, которые выходили на каналах-конкурентах. За апрель, получается, 6-е место по популярности у этого видео. Впереди «Дудь», впереди «Дождь» с интервью Парфенова, впереди «Варламов», впереди «Редакция», впереди канал «Навальный Лайф» про то, что мэр Орска вывез семью в Дубай, это видео набрало пока что больше, чем вот этот фильм про Ельцина.
Потому что тема горячая, все обсуждают.
Тема горячая, Дождь, да. Безусловно, такие видео, они дольше набирают просмотры, и может так быть, что это видео будет набирать просмотры там месяцами, а то и годами, и постепенно все больше будет людей смотреть и как бы просвещаться. Вот, наверное, может быть. Но пока что мы видим, что видео как бы не то чтобы стало суперхитом с первых дней своего запуска.
Так, ну что, будем переходить к следующей теме. И
следующему
тема...
да, кусочку контенту, который мы посмотрели, это фильм да. «Иноагенты». Вот даже названия такие, знаешь, похожие, односложные и такие «Предатели». «Иноагенты». Да, вот какое-то чувствуется отзеркаливание некоторой российской пропаганды. Тот же вопрос, ты смотрела?
Смотрела, буквально сегодня утром посмотрела этот фильм. До этого только кусочки и выдержки разные из него читала. Много смеялась, И я думаю, что я сегодня в конце нашего выпуска обойдусь без рекомендаций. Мы обычно всегда что-то рекомендуем. Я вам порекомендую вот посмотреть вот это, чтобы поднять, в общем, себе настроение, чтобы было весело, смешно. Потому что, ну, в основном все люди, которых вы сможете увидеть в этом ролике, все вы их знаете. Это все люди из верхних строчек Ютуба. Я даже удивлена была немножко и расстроена. Думаю, ну вот, Дима не увидела в этом ролике. Ты не расстроился, что тебя там нет?
Меня там нет, потому что он построен в основном, весь нарратив вокруг этого съезда иноагентов, который прошел в Берлине.
А ты туда не ездил?
Куда я не... Я не ездил туда, это было моим осознанным решением. То есть мне с самого начала эта идея, ну, не очень нравилась, скажу откровенно. Потому что она и в глазах как бы российской пропаганды, это такой удобный повод для российской пропаганды вот какую-то какашку сделать, и наверняка там будут какие-нибудь кринжовые штуки, и они там были, и, естественно, российская пропаганда за это уцепилась, это с одной стороны. А с другой стороны, видишь, какая штука с иноагентами. Иноагенты — это же люди, которые не объединены той или иной политической позицией, гражданской позицией, этической позицией. Это просто люди, которых Минюст объявил иноагентами. То есть этот статус...
Очень разные. И организации, важно сказать тоже, да.
Этот статус им дало российское государство. То есть по решению российского государства, российской власти, все эти люди стали какой-то одной группой, да, или наименованной одним образом. Это не делает этих людей едиными, не делает их какой-то общностью. Да, среди них многие знакомы, да, среди них многие общаются, да, многие из них разделяют определенные политические взгляды, но не все. И когда ты говоришь, что мы устраиваем съезд иноагентов, то есть любые иноагенты, приезжайте, мы все будем там в одном зале обсуждать, как нам бороться с Путиным и что нам делать с Россией, тут, конечно, встает вопрос, а по какому основанию все эти люди собираются вместе? Потому что Путин им сказал вместе собраться, да, потому что он их назвал иноагентами. Это какой-то, как будто бы ты ведешься как раз на логику Путина, когда вот ты по такому принципу начинаешь объединяться. Мне поэтому вот эта идея съезда с самого начала не очень нравилась. И
кстати, ФБК когда... там, по-моему, тоже не было, да?
Там много кого не было, многие не поехали, многие поехали, а многие не поехали. И очень было много обсуждений во всяких иноагентских чатах и комьюнити этого съезда и до начала, и после, потому что потом там еще появились какие-то обиженные люди, которым очень не нравилось, что им не купили билеты, и не оплатили гостиницу, и это все публично где-то звучало, и потом над этим, конечно, смеялись там и издевались над всеми иноагентами всякие российские пропагандисты и так далее. Но самый большой спор вызвало выступление Евгении Чириковой на съезде иноагентов, это, кто не помнит, такая защитница Химкинского леса, теперь руководитель проекта «Активатика», да, по-моему, называется проект Евгении Чириковой, если я не путаю.
Я не знаю ее проекта, я не очень знакома с ее деятельностью, не подписана и не смотрю на нее.
Ну, она персонаж такой, из конца нулевых, начала десятых. Я тогда уже работал журналистом, поэтому я-то ее хорошо помню. Не могу сказать, что знаю, но хорошо помню. Вот. А сейчас она, да, немножко такая выпала как-то из первых, ролей. Вот. Но вот делает свой проект, ведет там свой YouTube-канал, объявленный иноагентом, и она на съезде иноагентов, выступая, сказала что-то вроде того, что есть армия, которая сейчас сражается за вас, это армия ВСУ, все должны ей донатить, значит, давайте достаем свои телефончики и отправляем донатики ВСУ. Вот.
Да, это был даже кусочек в этом фильме «Мамонтова».
Вот. Да, это происходило на открытой части съезда. Это снимали разные-разные камеры. Было довольно быстро понятно, что это попадет во всякие разные СМИ, в том числе и российские. Отношение российского государства к донатам ВСУ известно. Это трактуется как государственная измена и до пожизненного лишения свободы предполагает. Очень жесткие наказания. При этом на съезде иноагентов были люди, которые приехали из России и потом вернулись в Россию. Ну и вообще есть какие-то иноагенты, которые остаются в России. И после этого звучало огромное количество критики по отношению к организаторам съезда и по отношению к Чириковой. Типа, ребят, вы подставляете людей. Потому что, окей, ну, это сказала Чирикова, никто под этим не подписывался. Но как это будет трактоваться российской пропагандой, а может быть и российскими властями? Они скажут, что, окей, ты иноагент, значит, ты относишься к какой-то там политической группе иноагентов, которая призывает донатить ВСУ, поэтому вы все объявляетесь экстремистами, и вот вам уголовное дело. Звучит абсолютно абсурдно, потому что можно сказать, стоит, ну подождите, это же Путин, это же Минюст назначил всех иноагентами, да, это же не мы сами себя в них записали. Ну, как бы российской власти не пофиг, вот она захочет, так и объявит. Кто-то этому удивится, никто не удивится. Поэтому многие иноагенты из тех, кто остается в России, они как бы высказывали, ну, от недоумения до негодования по поводу вот этих заявлений, которые звучали на съезде, и по поводу самого формата, когда на открытой части как бы делаются такие заявления, которые могут подставить под удар людей, находящихся в стране. Вот. И это, ну, действительно, да, вылезло в этом фильме.
Этично.
Ну, в общем, как бы да, кто-то хочет, кто-то донатит ВСУ, кто-то не донатит. У всех разные позиции, и это как бы выбор, наверное, тут гражданский выбор каждого человека. Но когда ты вот на съезде так публично всех это призываешь сделать, ну, Чирикова тоже, она может сказать, и будет в чем-то права, что подождите, я же не говорю, мы все задонатили, да? Это был мой призыв, я так считаю, я обратилась, имею право, как бы никто,
не
может быть, никто
не
задонатил.
Не заставляло вас тут же банковское приложение открывать, да, и не стояло, ну, у вас условно над душой.
Да, да, но мы же понимаем, как бы в каком моменте мы живем и как к этому относятся российские власти и так далее. Поэтому, короче говоря, было много споров по поводу этого съезда. Ну, в общем, этот съезд стал главным таким нарративным стержнем этого фильма. Именно вокруг него там все строится. На этом съезде, как я понимаю, присутствовало некое, в кавычках, боснийское телевидение, которое наснимало всяких сюжетов и интервью и передало потом российским пропагандистам. Ну, тоже вопрос к организаторам, как-то верифицировались ли журналисты, которые приезжали снимать и запрашивали аккредитацию, вероятно, что нет. Вот, и, но там, помимо этого, там много всего интересного, например, сюжет, довольно длинная часть фильма, большая часть фильма посвящена Леониду Гозману, которого вскрыли почту, и в этой почте нашли информацию про его зарубежную недвижимость. Мне Гозман, мы с ним обсуждали этот эпизод, он мне подтвердил, я могу спокойно об этом говорить. У него действительно есть квартира в Берлине и домик в Италии, которые были куплены, как он говорит, в кредит и еще до пандемии в прошлые годы. Вот, и там какая-то переписка по поводу этих объектов недвижимости велась в почте, она осталась, попала в руки авторам этого фильма, и вот они как бы сделали такой омаж ФБК тоже, знаешь, съездили в Италию, поискали
смотрите.
Этот дом.
Да-да-да.
Дом Гозмана, да, поговорили там с какими-то людьми в деревне, буквально приходили в магазин, показывали фотографию Гозмана и спрашивали, вы знаете этого человека? И
это
там отвечали,
было,
ну, да,
очень
кажется,
кринжово.
Я его видел. Это было супер кринжово, да, это было супер кринжово. Вот, или там немецкая соседка Гозмана, тоже ей показывают фотографию, она говорит, да-да, я его знаю, очень много работает, что-то такое. Ну, то есть как бы все говорят какие-то спокойные вещи про Гозмана, вот. Но это как бы стало такой важной частью фильма, и понятно, что это тоже как бы красит какой-то краской всех иноагентов, типа вот, они все на самом деле богатенькие, наворовали там что-то, уехали теперь в свою заграницу, поливают оттуда Россию матушку помоями и живут в своих на своих итальянских виллах. Хотя, кстати говоря, огромное количество иноагентов — это люди, которые сегодня оказались в очень тяжелом финансовом положении, потому что потеряли работу, потеряли возможность
счета
зарабатывать в России каким-то образом. У многих счета заблокированы, потому что там уголовные дела, всякие перечни экстремистов и прочее, вынуждены были уехать из страны, там работы нет, как-то найти себя довольно сложно, всякие проекты, программы поддержки, там, гранты и прочее, да, есть, но количество их ограничено, и не у всех получается таким образом что-то зарабатывать, поэтому в реальности как бы какому-то там фантастическом богатстве, которым обладают иноагенты, речь, конечно, не идет. Среди них есть богатые люди, среди них есть бедные люди. Как обычно, сам по себе статус никак к этому не относится.
Слушай, ну у меня, если честно, вообще, ну как бы, не возникает никакого диссонанса, никаких вопросов, когда я узнаю, что у кого-то есть заграничная недвижимость. Как бы, если это человек не чиновник, который кричит направо и налево, что нам нужно, значит, сбросить атомную бомбу, ядерное оружие, значит, на Берлин, Париж и так далее. При этом у него живут там дети, а цифры от его доходов, ну, совсем не соответствуют тому, в общем, за сколько эта квартира куплена. Ну, то есть можно купить квартиру в Европе, и это будет даже по секрету дешевле, чем купить квартиру ту же в Москве. Или можно продать недвижимость в России и купить за границей. Ну, то есть, если мы даже просто тупо погуглим или зайдем в какой-нибудь приложение для покупки квартир, мы увидим, что это могут быть самые простые объекты недвижимости, там, знаешь, условно, студии или комнатные квартиры.
В той же Италии
и
очень
что?
Недорогие. Там они да. десятки тысяч евро стоят, даже не сотни.
Да.
То есть там можно
дешевле,
купить дешевле квартиру в Екатеринбурге. Да-да-да.
Конечно, да. И, то есть, ну, типа, и что? И как будто мне там показали дворец, знаешь, там, на 30 спален с золотыми львами и так далее. Нет. Обычная квартира в Берлине, что много кто себе может ее позволить. Ну, может, наследство.
Не-не.
Причем Гослан не бедный человек.
Квартира в Берлине, насколько я понимаю, там стоила какие-то сотни тысяч евро. Но если этому фильму верить, я не спрашивал у Гозмана про цену. Вот, то есть квартира в Берлине действительно достаточно дорогая. Но сам, просто сам по себе факт обладания иностранной недвижимостью, ну, как бы не делает человека плохим. Ты абсолютно права, что здесь претензии возникают к единороссам и ко всяким патриотам,
чиновникам,
в кавычках, да, потому что они себя бьют как бы в грудь и говорят, там, проклятый Запад, значит, Россия самая лучшая, мы будем жить только здесь, здесь все наше будущее, а сами тихонечко там напокупали себе квартиру, увезли туда детей, увезли туда деньги, значит, там, как, купили какие-то активы и ждут пенсии или ждут момента, когда можно будет сбежать. К таким, как бы, конечно, большие претензии. А Гозман, который всю жизнь, всю дорогу говорил, что, слушайте, Запад — это отличная вещь, с ним надо дружить, с ним надо взаимодействовать, туда надо ездить, с ним надо общаться, надо сотрудничать, и чтобы они нам помогали строить демократию и вместе как-то развивать там российскую экономику, привлекать инвестиции и так далее. Человек не говорил, что нужно отгородиться от Запада, наоборот, он говорил, что нужно с Западом всячески взаимодействовать, поэтому его квартира в Берлине как бы никак этому не противоречит, этой позиции.
Да, но ты знаешь, вот что меня особо еще задело, наверное, и в этом фильме, ну, даже неправильно будет сказать задело, расстроило скорее. Мы с тобой в нашем подкасте как-то обсуждали историю певца Шарлот, Эдуарда Шарлот, и, если честно, то мое отношение и тогда, и сейчас было к нему такое, что, знаете, мне типа, мне жалко парня, который, ну, просто реально... надел глупостей, молодой парень, который надел глупостей. Сейчас они использовали его для своего ролика, где он рассказывает, что его там кто-то мангает, кац, и, значит, все его гипнотизировали, и что вообще это какой-то кошмар, приплели тут его девушку, которая тоже подтвердила этот сеанс, условно, а-ля гипноза. И, ну, вот это было... отвратительный вот этот кусочек. Мне, я правда, у меня нет к этому Шарлоту никакого такого, знаешь, типа, ну, неприятных чувств. Мне скорее чувство жалости к нему возникает. И неприятно, что они так его использовали отвратительно, этого глупого парня. В общем, такой кусочек там тоже имеется. В общем, посмотрите.
Да, да, да. Ну, или не смотрите, не знаю. Я вот когда писал про этот фильм у себя в Телеграм-канале, я не стал даже давать на него ссылку, потому что что лишний раз рекламировать пропагандистское говно. Как бы я написал, что думаю. Я посмотрел, потому что у меня есть профессиональный интерес, это, ну, понятный. Но вот я как бы это, я его не рекомендую смотреть всем. Зачем? То есть это, это реально пропаганда. Вы не узнаете там чего-то важного, интересного, нового и какого-то полезного для себя. Вы только, может быть, заразитесь какой-то негативной эмоцией, которую вас специально пытаются всячески создать по отношению к людям, которых и так преследуют, и так выгнали из страны, и так на них завели уголовные дела, и так на них обрушили все кары. Вот теперь еще и новые пропагандистские удары.
Как, ну, слушай, я думаю, что
помогать?
Те люди, которые нас смотрят, люди, обладающие критическим мышлением, и, в общем-то, собственным мнением, у них, мне кажется, будет примерно такое же отношение, которое я обозначила в начале, когда говорила об этой новости. Ну, такое, знаешь, типа, снисходительное. Ну, увидите, как... узнаете, точнее, я вот не знала этого факта, как Кац продал единорога за 600 евро там на каком-то мероприятии, и этому такой вот целый кусок уделили в этом фильме.
Кац,
ну, типа, это
Кац
смешно.
Очень гордится тем, что он умеет зарабатывать деньги на всем. То есть он прямо с удовольствием об этом рассказывает. нисколько этого не стесняется и, наоборот, считает, что люди, которые не умеют на свою деятельность вот таким образом собирать деньги, эти люди делают что-то неправильно. Поэтому как бы для Катца это было вообще не претензия, наоборот, он, насколько я знаю, очень порадовался, повеселился по поводу этого единорога. Он, да, правда, с удовольствием все это делает. Он продает ужины с собой за 1000 евро, он продает книги свои с автографами очень дорого. Потому что, ну, как бы он собирает эти деньги, и они идут на его там YouTube-канал, на его какую-то деятельность. Для него это предмет гордости.
А мы с Димой приглашаем вас на Boosty подписаться. У нас не можем вам никакого единорога продать, ужина и так далее. Просто предлагаем вам подписаться на нас на Boosty или на Патреоне, чтобы нас поддержать. А мы пойдем и выпьем кофе. Я вот могу выпить вкусный Flat White. Дима же бросил пить кофе. Или ты снова начал?
Я декаф пью, поэтому...
Ну вот, Дима выпьет декаф с паштелькой, так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Ну что, мы будем с тобой уже заканчивать нашу новость. Наши новости. Обзор, точнее, новостей.
Ну давай про Грузию-то не будем вспоминать.
Ну смотри, что у нас тут, значит, в Грузии происходит. Год назад, в марте, была первая попытка, значит, принять закон об иноагентах. Один в один точно такой же, как российский. И тогда, здесь в марте, мы тоже это обсуждали в подкасте, у нас есть даже отдельный про это выпуск, можете послушать. Ну, в принципе, как бы ничего не изменилось, просто год прошел. В итоге были большие протесты с задержанием, с водометами, со слезоточивым газом. Ну, в общем, прям 4 дня или даже 5 они тут стояли не на жизнь, а на смерть. Весь город. И отстояли, значит, закон отозвали, его не приняли. И вот проходит год, наступает, значит, середина апреля, закон переформулируют, и... название закона переформулирует, но весь смысл остается точно таким же, и они снова его пытаются протащить, значит, в парламенте. И вот вчера, 18 апреля, они его уже одобрили в первом чтении. Что этот законопроект предусматривает? Регистрацию НПО и медиа от 20% доходов, которых получены из-за границы. Вот. Так что принцип тот же самый, и вот 3 дня подряд у нас уже были большие довольно-таки митинги противостояния, но вчера все-таки законопроект в первом чтении одобрили, сегодня, пятница, 19 апреля, митинги снова, в общем, анонсированы, непонятно, чем закончится эта история, непонятно, зачем правительство снова пытается его продвинуть, но вроде как, что если даже этот закон примут, здесь я могу ошибаться, может быть, кто-то меня в комментариях поправит, или вдруг, может быть, ты слышал, что президентка Соломе, она может наложить вето на него, и то есть он все равно работать не будет. То есть я поняла, что как бы все надеются на это, что вроде как вот митинги уже чуть-чуть подутихли, они не такие были даже массовые, по-моему, на пике там было человек 15, по-моему, 15 тысяч человек, и тоже подгоняли водометы, тоже были, условно, эти космонавты и слезоточивый газ, но прям такого, как в прошлом году, уже до такого не довели, то есть там задержаний было меньше и все. Но вот сейчас все подутихло, сегодня посмотрим, что будет вечером, но в любом случае, вот как я поняла, она может наложить вето, и как бы закон все равно не пройдет, даже если примет его парламент.
Ну, как я понимаю, там главный контекст, что закон считают пророссийским, что он как,
да,
бы был инспирирован
основной
тейк, Кремлем.
Типа нет российскому закону, да.
Да-да-да. И, то есть, закон должен, по идее, ограничить влияние всяких, в первую очередь, западных фондов и всяких западных структур, там, американских или европейских, и как бы в России это рассматривают работу этих структур и фондов как фактор, подталкивающий Грузию к европейскому пути. Если это запретить, значит, Грузия начнет от Европы поворачиваться потихоньку или, может быть, быстро поворачиваться обратно к России. В грузинская молодежь, в первую очередь, конечно, этого бы не хотела, ей российский путь не нравится, Европейский путь ей нравится больше. Она против этого закона протестует. Москва его, насколько я вижу, поддерживает. То есть беспалево, что называется, комментирует вовсю там и Володин, и Лавров, что типа хороший закон, давайте принимайте. Поэтому, поэтому да.
Сложная,
поэтому, в общем, действительно,
сложная ситуация, непростая.
Действительно, кремлевский, судя по всему, закон. Ну, в общем, да, там у вас жарко. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы его не приняли, потому что мы знаем, что такое закон об иноагентах, чем это, в конце концов, оборачивается, ничего хорошего в этом нет.
Да, здесь нужно понимать, что Грузия маленькая страна здесь. Ну, чуть больше 3 миллионов человек живет. В Тбилиси, где живу я, 1 300 000, по-моему, или 1 500 000, как наш с тобой Екатеринбург, столица. То есть страна маленькая. Финансирование иностранное довольно-таки большое. Ну, то есть тут
у страны в целом, ты имеешь в виду, да? Много иностранных денег в стране.
Да, да, инвестиций много. Тут очень много инвестирует сюда Израиль. Вот, очень много инвестирует сюда Турция. Вот, очень много инвестирует сюда США в том числе. И если это все прекратится, ну, стране будет плохо.
Речь же... как бы не про запрет инвестиций, речь же про работу некоммерческих организаций всяких.
Да, но, слушай, можно все это, ну, как мы знаем, можно обернуть так и против людей, и против организаций, и всех под эту гребенку подгрести.
Общем... Ну, нет, я, кстати, я тут не соглашусь. От денег-то, от коммерческих денег никто не отказывается, я думаю. И в России же точно так же было, да? То есть было сказано, давайте мы запрещаем иностранное, или пытаемся запретить полностью иностранное влияние на некоммерческие организации, на политиков и на СМИ. Но как бы если вы хотите какие-то деньги вложить в Россию, ну, там были всякие, конечно, дела Калви и прочие всякие странные истории, но в целом-то как бы от иностранных денег никто не отказывается. Я думаю, что и в Грузии тоже не будут отказываться. Поэтому тут вряд ли повлияет на инвестиции.
Да. Еще думаю,
ну, то есть повлияет, но косвенно, не прямо.
Да, что Грузия просто станет еще более зависимой от России, и, конечно,
это да.
Они этого не хотят, потому что, ну, она и так зависима, но кто бы что ни говорил. Ну, как бы...
Ну, вот мы наблюдаем просто альтернативный способ, как бы, реинтеграции государства в такой советский проект, как бы, в Российскую империю. Если Грузию, если Украину пытаются военной силой принудить к возвращению...
То Грузию деньгами. Ну,
да, то Грузию там деньгами, политическим влиянием, там еще как-то, что как бы более гуманный способ, конечно, но если мы видим, что страна этому сопротивляется, она этого не хочет, то как-то, ну, в общем, удачи грузинам, пускай сопротивляются, я считаю. Когда Россия станет такой, чтобы... не было вопросов по поводу того, как она себя будет вести со своими партнерами, да, когда она будет предлагать какие-то привлекательные возможности для того, чтобы с ней сотрудничать и быть с ней союзником, да, тогда отлично. А как бы сейчас, когда все видят, что происходит со странами, с территориями, там, которые попадают в зависимость от России, ну, в общем...
Ну, они, по сути, просто страну шантажируют, ну, Грузию. Да, и ну как бы все понимают, народ пытается сопротивляться, правительство гнет свою линию. Ну,
там же есть и пророссийская часть населения тоже ведь есть, насколько я понимаю, более старшее поколение.
Есть, но это да, это старшее поколение, все-таки молодежь, и вот наше с тобой поколение, нашего возраста, там от 30 до 40 лет, это ну, все поколение ориентировано все-таки на Европу, на евроинтеграцию. Да. Ну что?
Удачи грузинам.
Да, удачи грузинам. Удачи нам тут всем, на самом деле. И комментарии. Значит, у нас есть буквально, я зачитаю 2 комментария. И к прошлому выпуску, поэтому, если хотите, пишите к этому выпуску. Я их зачитаю в следующем. Меня каждый раз покоряет умение Дмитрия аргументированно и логично, оставляя в стороне эмоции, выстраивать мысль и доказывать свою точку зрения. Слушаю и смотрю уже несколько лет, и крайне редко с ним не соглашаюсь. Но такое бывает, даже если изначально имел другое мнение. Вот, Дим, тебе комплимент.
Спасибо. Это нормально иметь, со мной не соглашаться. Я сам иногда с собой не соглашаюсь. Иногда вот что-то думаю, а потом на следующий день с собой не соглашаюсь. Так что не соглашайтесь сколько угодно, это хорошо.
Да, ну, мне понравилось, да, что и про логику, и про аргументы. Я это тоже очень ценю, и мне... Ну... поэтому в том числе очень комфортно с тобой и вести этот подкаст, потому что, да, иногда мои реплики бывают более эмоциональные, у тебя они более спокойные, ты меня уравновешиваешь, откладываешься по полочкам. Да-да-да-да-да, ну то есть это основная мысль, я тут так разбавляю, значит, своими тейками, а ты упорядочиваешь. Расскажите, какие книги сейчас читаете? Вот я решила объединить этот комментарий с нашим, с возможной рекомендацией. Да? Да, давай, есть у тебя что-нибудь?
Я сейчас читаю две книги параллельно. Во-первых, это «Месть географии» Роберта Каплана. Каплана, наверное. Это такая не очень новая, ну, ей лет 10, наверное, этой книжке, может быть, лет 8. Книга американского журналиста и исследователя, который... Она про геополитику, я бы так сказал, да, то есть она, во-первых, там есть неплохой обзор разных геополитических концепций, начиная там от античных времен еще и с большим упором на маккиндеровский Хартленд и всякие прочие концепции, ну и как бы и рассказ про современность и попытка сделать некоторые прогнозы. Главная мысль автора в том, что география супер важна, то есть, да, есть политические границы, есть всякие технологии, которые эту географию преодолевают, типа авиации там, или спутников и так далее, но все равно география играет во взаимоотношениях стран и народов очень важную роль, и глядя на то, как выглядит страна, какие у нее есть там горы, моря, реки и все прочее, можно сделать очень много обоснованных предположений о том, что с этой страной будет происходить дальше. Вот. Книжка такая не супер легкая, я бы сказал, но довольно интересная. Это первая книга. А вторая... Я параллельно читаю на английском не очень большую книжку, которая называется «Tools of System Thinkers», как «Инструменты системного мышления». Я не знаю, есть ли она на русском, ее написал Альберт Разерфорд. В общем, это такой научпоп про системное мышление, который помогает лучше понять, как работают разные системы и как их анализировать.
Угу, интересно. А я вот сейчас ничего не читаю, у меня такой маленький перерыв между прочитанным и тем, что я выберу читать дальше. Но последнее, что я закончила читать на прошлой неделе, это «Ночь в Лиссабоне» Эрих Марии Ремарка. Я не читала ее раньше, и мне очень понравилась. Она такая небольшая, но
про дружбу... Кстати, я тоже не читал «Ночь в Лиссабоне», а я ведь живу в Лиссабоне.
Да, почитай, вот, про дружбу, про любовь. О том, как бежали из нацистской Германии, как раз вот вся история разворачивается по пути из нацистской Германии в Лиссабон. Ну, в общем, интересная, хорошая книга, я буквально там за неделю ее прочитала, потому что она маленькая. Я люблю, как пишет Ремарк, даже, ну, наверное, мне все у него нравится, все, что я читала. Поэтому вот моя рекомендация будет такой, и... Что, мы услышимся с вами через неделю. Обязательно оставляйте нам свои комментарии, ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Ну и подписывайтесь на наши социальные сети и поддерживайте нас на Boosty и Патреоне.
Да, делайте все это, и будет вам счастье и удовлетворение от жизни. Пока.
Услышимся через неделю. Пока.